Наконец-то ты пришел ко мне и сказал: Господь, меня встречая, я так ждал тебя, а тебя все нет. Где же, сын мой, ты блуждаешь? Я так ждал тебя, а тебя все нет. Где же, сын мой, ты блуждаешь? Для чего ты был так далеко? И зачем ты там искал уюта? И тебе, я знаю, было нелегко. Ах, зачем послушал ложь ты чью-то? И тебе, я знаю, было нелегко. Ах, зачем послушал ложь ты чью-то? Ну, а я все ждал тебя, мой сын, в том назначенном тобою месте, у реки любви я стоял один. Там, где должен быть с тобою вместе, у реки любви я стоял один. Там, где должен быть с тобою вместе. Наконец-то ты пришел ко мне. Ты упал мне в ноги, обессилев. Я устал искать правду не в тебе. Я не смог взлететь душой без крыльев. Я устал искать правду не в тебе. Я не смог взлететь душой без крыльев. И под звуки пения ангельских у реки любви, общаясь с Богом, я обрел два белых, два крыла святых и доверился ему во многом. Я обрел два белых, два крыла святых и доверился ему во многом.
Давайте скажем вместе слава нашему Господу. Его милость к нам велика, на Него мы можем уповать. Я хочу говорить сегодня такую тему, которая называется «Что у тебя в руке?». Как-то, не знаю, года полтора назад я общался с одним братом, и он так несколько приуныл в служении, в труде, и говорил, я вот тружусь, но у меня ничего не получается, у меня нет способностей, у меня нет каких-то качеств таких, которые вот нужны для этого служения, у меня не получается. И когда мы с ним общались, и не помню, общение долгое было, и разные темы мы касались, затрагивались, но в ходе общения мы вспомнили про Моисея. И я ему тогда сказал, я говорю, ты помнишь, что спросил Бог у Моисея? И что требовалось вообще от Моисея для того, чтобы вывести израильский народ из Египта? Что он должен был делать? Что он должен был уметь? Какими качествами он должен был обладать? Что ему необходимо было для этого? И все, что ему нужно было уметь, это держать в руке жезл. И держать в руке просто, образно говоря, палку, простую палку. И Бог спрашивал, когда Моисей отказывался от этого предложения, Бог его так и спросил. Давайте прочитаем это место. Книга Исход, 4 глава. Я буду выборочно читать несколько стихов. Сначала с 1 по 4 стих. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его». Несколько стихов пропустим. 17 стих. Бог продолжает Моисею говорить. «И жезл сей возьми в руку твою, и им ты будешь творить знамения». И 20 еще стих прочитаем. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». Смотрите, интересный момент. Когда Бог общался с Моисеем, и Моисей говорил, что они не послушают, а если они не послушают, а я вот не способен, то Бог ему задает такой вопрос, а что это в руке у тебя? Вот вдумайтесь в эти слова, в этот вопрос, неужели Бог не знал, что это такое? Неужели для Бога это какая-то тайна и что-то сокрытое? Это не в этом заключался вопрос, что Бог хотел узнать, что это у тебя в руке. Он хотел обратить внимание Моисея на эту палку, образно говоря, на этот жезл, который Моисей, возможно, не ценил как-то особенно и не придавал этому большого значения. Это он пас овец, как до этого написано, он пас овец, и ему нужен был жезл, чтобы пасти овец, чтобы ходить по этой пустыне, по каменистым местам и так далее. Нужен палка, чтобы опираться, чтобы овец погонять и так далее. То есть простой жезл, простая палка в руке у Моисея. И Бог говорит, что это в руке у тебя. И когда он его отправляет туда, отправляет в землю египетскую, он говорит, возьми жезл с собой, ты им будешь творить чудеса и знамения. И вы помните дальше, практически все чудеса, почти все чудеса, которые Бог являл через Моисея, они были связаны с этим жезлом. Вот эта змея, которая в змея превратился, воды Нила, которые в кровь превратились, жезлом связано. Когда море расступалось, Бог говорил ему, простри жезл свой. Когда о скалу он ударял, чтобы вода пошла, и так далее, и так далее. Много чудес, которые Бог являл через Моисея, они были связаны с этим жезлом. Что требовалось от Моисея? Уметь держать палку. Простое действие, простое качество, простая способность. Я думаю, все здесь сидящие могут это делать. Что такого было в этом особенном? Но Бог говорит, что я это буду использовать, другими словами. Я буду твою вот эту простую способность использовать для того, чтобы делать великие дела для во славу Божию. И вот этот вопрос, что у тебя в руке, я почему и поставил в заглавие, в название этой темы, потому что, я думаю, для каждого из нас должен этот вопрос периодически звучать. Что у тебя в руке, что ты умеешь, как ты можешь прославить Господа, что ты можешь для Него сделать и как Бог может это использовать. Итак, несколько пунктов, 5 пунктов, может быть, это много для проповеди, меня всегда поправляют, если 5, ну, много пунктов, там больше 3, то надо укорачивать. Но я, знаете, смотрел, когда получал эту тему, я думаю, ну как вот укоротить, ну никак не укоротить. Поэтому да благословит вас Господь это хорошо воспринять, ну будем все 5 пунктов. Итак, первый пункт. Нужно знать, что у тебя в руке. Как Моисею, да, что у тебя в руке. У меня жезл в руке был. И Бог использовал этот жезл для великих чудес. Лука, евангелист Лука, если к нему обратиться и спросить, Лука, что у тебя в руке? А он говорит, у меня перо и чернила, все, у меня больше ничего нету. И мы не знаем, знаете, мы сколько вот, если читаем Писание, мы не видим, был ли Лука, как, ну, не знаю, наделен ли такой силой, как апостолы, был ли Лука как там великим проповедником, мы этого не знаем. Мы не знаем, собирал ли толпу людей Лука, или Бог являл какие-то чудеса исцеления через него, мы не знаем. Но что сделал Лука? Он шел за апостолами, он записывал то, что Бог делал. Знаете, он сначала записал то, что делал Иисус Христос здесь на земле, и мы используем это Евангелие, да, и считаем его как одно из наиболее полных Евангелий, которое очень подробно, в исторической точности и рассказывает то, что делал Христос. Но знаете, Евангелие писали еще и другие апостолы, ну, были там Матфей, Иоанн и так далее, ну, Марк, и вот смотрите, но Лука что еще сделал? Он помимо Евангелия, он записал еще деяния апостолов. Он ходил за Павлом, и он писал то, что Бог через него делал. И смотрите, нет ни одной книги больше в Писании, которая рассказывает о том, что Бог делал через апостолов. И сегодня многие церкви, они пытаются, знаете, прийти к такому состоянию, говорят, как вот первоапостольская церковь, чтобы Бог действовал так же, как в первоапостольской церкви. Они так говорят, неважно, какая церковь, какая деноминация, но все хотят прийти к этому состоянию. Но знаете, откуда они узнали о том, что было во время, ну, в первоапостольской церкви? Через вот эту книгу «Деяния», которую написал Лука. Что у него было в руках? У него было только перо, маленькое перо, которое можно было писать. И он писал, и через это Бог прославился очень сильно. Знаете, Павел, если у него спросить, апостол Павел, до того, как он начал свое служение, «Савл, Павел, что у тебя в руках? Что ты имеешь? Что у него есть?» Он говорил, мог бы сказать так, у меня что, у меня образование есть, которое вот я много молил и получил, да, и у меня есть римское гражданство, все, вот что у меня есть. И Бог говорит, иди, я буду это использовать для того, чтобы много людей познали Бога, узнали о Христе, узнали о спасении. Я буду это использовать, потому что это ему было нужно. Знаете, когда он ходил и общался с иудеями, ему нужно было это образование, потому что они бы его не слушали тогда, и он бы им не проповедовал, они бы не принимали. И когда он ходил и общался с язычниками, ему нужно было римское гражданство, чтобы так свободно ходить по всей этой Римской империи, да, и проповедовать Христа и Бог, чтобы мог действовать через него. Ему нужно это было. Все, что он имел, это образование римское гражданство, и Бог это использовал. Знаете, может быть, кто-то говорит, ну, я не имею такого, у меня нету там образования, у меня нету какого-то особенного гражданства или еще каких-то способностей, ну, а мне-то что делать? И это уже следующий пункт. Следующий пункт уже не ждать чего-то великого, а начинать делать. Смотрите, что Моисей имел? Он умел держать палку, жезл этот, да? И Бог его спрашивал, что у тебя в руке? Это простое действие. И это что-то элементарное. И то, что есть у тебя в руках, простое. Нужно это использовать, начинать уже использовать, не ждать чего-то грандиозного. Вот когда у меня будут, вот если бы я был там великим оратором, я бы их шел и проповедовал. Вот если бы у меня были какие-то способности, и Бог бы через меня действовал, исцелял, я бы тоже благовествовал. Вот если бы у меня была там хорошая машина, и я бы ездил тогда на север трудиться. Вот если бы надо убрать, посмотреть, что у тебя в руке, что есть простое. Знаете, Бог может использовать самое простое. Как можно с помощью нитки и иголки проповедовать так, чтобы целый город, ну, узнал о Христе? Возможно это? Это простое, элементарно. Это случай был, который нитка и иголка. Может быть, женщина, возможно, я представляю, она молилась так и говорила, Господь, я знаю Тебя, и я хочу, чтобы город, в котором я живу, эти люди тоже о Тебе знали. Но я не могу проповедовать, я не могу так евангелизировать, у меня нет таких способностей, что мне делать? Возможно, она так молилась. И Бог у нее спросил, что у тебя в руке? Нитка, иголка, все, что ты, я могу шить. И знаете, это откуда история? Это книга Деяния, Тавифа, помните? Как Бог мог использовать нитку и иголку для того, чтобы целый город узнал, чтобы очень много людей уверовали? Как это возможно было? Вспомните эту историю. Когда она умерла, и Петра позвали, апостола Петра позвали, и вот судя, если читать эту историю, я вчера смотрел специально, вот потому как Петр себя вел, он не шел туда для того, чтобы ее воскрешать. Он не шел, он просто, ну, шел, его как на похороны позвали, да, он был в соседнем городе, недалеко, рядом, его позвали, приди, все, вот она умерла, его позвали туда. Но когда он туда пришел, что заставило его молиться об ее воскрешении, что? Вот эти рубашки, которые они показывали ему, знаете, прямо держали, говорю, вот рубашки, все, вот она шила, она этим трудилась, эти вдовицы, которые, она, говорит, нам помогала, вот это ее добрые дела, вот эта нитка с иголкой, да, они показали то, что она делала, и Петр стал молиться за нее, за ее воскрешение, и когда она воскресла, то там уже написано, что весь город узнал об этом, весь, и очень много людей уверовали, смотрите, простая нитка с иголкой, но Бог использовал это для того, чтобы прославиться, для того, чтобы много людей получили спасение. И вот что у тебя в руке? Не жди чего-то великого, жди простого. Историю недавно прочитал. Девушка инвалид уже в наше время вот такой. Она инвалид. Я не знаю, в чем там инвалидность ее была, но она не могла куда-то выходить, она была дома. Но у нее было желание свидетельствовать людям о Боге, рассказать им о Боге. Она не знала, как вот, как. Но она дома находится. Ей как это можно делать? И она себе заказала, ей отпечатали листовки с, там, ну, скажем так, с Евангелием, да, если так кратко, свидетельством об Иисусе Христе. И она там еще приписывала, если вам тяжело, и вы хотите, чтобы за вас помолились, или у вас какие-то есть вопросы, вы можете ко мне приходить. И все, на этих листовках было написано. И она как-то отправлять их стала, как-то взяла просто, один листочек взяла, помолилась за него и в окно бросила. Для того, чтобы, ну, кто-то там мимо шел и, может быть, поднимет, прочитает. И так много людей стали читать эти листовки, и стали к ней обращаться. И она очень много людей привела ко Христу через вот свое такое служение. Что у тебя в руке? Надо смотреть. Не ждать чего-то великого, а делать. Начинать уже делать. Следующий пункт. Готовность жертвовать тем, что у тебя в руке. Знаете, мы всегда думаем, что когда у нас будет чего-то там, что-то грандиозное такое, большое, тогда мы будем жертвовать этим для Бога. Вот если у меня будет там хорошая машина, я тогда буду кому-то помогать, да. Или если у меня будет много денег, я буду жертвовать на евангелизацию. Но Бог, как уже предыдущий пункт говорил, ну, не надо ждать чего-то великого, делать то, что у тебя есть. И то, что у тебя есть, нужно жертвовать, нужно учиться этим жертвовать. Давайте вспомним историю. Маленького мальчика, маленький мальчик, да, там не сказано его имени, но у него можно также спросить, что у тебя в руке? У меня 5 хлебов и 2 рыбки, все, мне, может быть, мама дала там на обед сегодня, все, но я знаю, что люди нуждаются в этой еде. Там 5000 человек. Что такое вот эти 5 хлебов и 2 рыбки для 5000 человек? Он бы мог себе думать, эти, ну, даже ребенок, вот они здесь, дети все сидят, даже они поймут, что это для такого количества людей, это ничто вообще, ничтожно. Это не решит проблему. Это не решит, это такое маленькое, что это не решит проблему. Но он пришел ко Христу, и он говорит, вот все, что у меня есть. Все, вот, на. И он отдает то, что есть у него. Ему самому, может быть, не хватит. Это не хватит на всех. И теперь даже ему не хватит. И у него не будет. Но он пожертвовал, это отдал. Для того, чтобы Бог взял вот это ничтожное и сделал из этого великое. И поэтому нужно нам тоже уметь жертвовать. Следующий пункт, чтобы уже быстрее идти. Нужно развивать свои способности. Что у тебя в руке, нужно учиться развивать это, вот эту способность. Может быть, держать палку для Моисея, это кажется простое, да? Но он ходил по осовец, там, 40 лет, по осовец. То есть он, ну, наверное, специалистом был в держании этого палки, этого жезла. И знаете, давайте вспомним другого маленького мальчика, ну, может быть, уже не мальчика, уже юноша, которого можно спросить, Давид, что у тебя в руке? У меня проща есть, я умею обращаться прощой. И Бог говорит, используй это для того, чтобы спасти народ Божий, спасти, который боялся выступить против Голиафа. Используй это, я использую вот это маленькое, это не оружие для воина, это против такого Голиафа не оружие, но я это использую. Но знаете, давайте порассуждаем, Давид, он когда пошел сражаться с этим Голиафом, он как он рассуждал? Неужели он думал так, какое бы оружие взять? О, проща, ну давайте прощой попробуем. Первый раз в жизни прощу взял, и гляди, что-то получится. Неужели так это было? Нет, наверняка это было так, что когда он пас овец, он думал так: мне нужно какое-то оружие для того, чтобы защищать своих овец от волка, ой, от медведя, там, да, от льва, мне нужно защищать своих овец. Какое оружие? Прощай. И вот он практиковался, чтобы когда пришло время, настало время, Бог захотел его взять от овец и поставить его на царство. Он взял его способность вот эту метать камни из пращи и использовал для того, чтобы много людей спасти. Недавно я слушал проповедь одного проповедника, и он на то место, Исаия, книга Исаия, 40 глава, я прочитаю, 28-29 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». И я слушал, как он сказал, он говорит: смотрите, он дает кому силу и кому дает крепость? Утомленному и изнемогшему. То есть это не просто человек лежал на диване, ничего не делал, и вот он утомился, и Бог ему дает крепость. Не так происходит. Он дает утомленному, тот, кто трудится, тот, кто жертвует, тот, кто что-то делает, тот, кто развивает свои способности, то малое, что он имеет, но он развивает, он растет в этом, Бог его благословляет, он уже дает на труд, на жертву, на то, когда человек что-то делает, тогда Бог и дает ему силу, эту, ту силу, которую Бог давал Моисею творить чудеса, ту силу, которую Бог давал Давиду побеждать Голиафа. Он силу дает, когда человек практикуется, чем-то упражняется в своей способности. И пятый пункт, последний. Знаете, это простые вещи. Держать палку, держать нитку с иголкой, да. Это простые вещи, там, уметь писать, это простые вещи. Но они так и останутся простыми, если бы эти люди, они не слушали бы голос Божий. И вот этот пятый пункт, нужно уметь слушать голос Божий. Потому что без этого твоя палка, она останется палкой. Твоя нитка с иголкой, они будут просто ниткой с иголкой. Твои 5 хлебов и 2 рыбки, они ничего не сделают. Ну ты, может быть, кому-то одному они помогут, но никак они не помогут 5000. Но если ты умеешь слушать голос Божий и делать что-то, тогда Бог будет это использовать. Давайте спросим Гидеона. Гидеон, что у тебя в руке? У меня кувшин. У меня просто кувшин, в котором стоит светильник. Все. И, ну, 300 человек за мной. Да? Все, больше у меня ничего нету. А мне надо сражаться с огромной армией, которая там, неизвестно сколько там человек. Многотысячная армия. И мне надо с ней сражаться. Бог говорит, что у тебя... И знаете, вот, ну, это придумать... Таким образом, использовать это не, ну, человеку невозможно. Нужно уметь слышать голос Божий. Он слушал: Господь, что ты хочешь? И он сделал вот эти кувшины. Ну, я не буду эту историю вспоминать, я думаю, вы все знаете. Или Иисус Навин, что у тебя в руке? Он говорит: трубы у меня есть. Все, вот у моего народа трубы. У меня нет, нам город большой надо взять. Там стены огромные. У меня нет катапульт, у меня нету там каких-то стенобитных орудий. У меня нету ничего. У меня люди с трубами. Понимаете, Бог говорит, используй это, знаете, чтобы это придумать, это, ну, догадаться, что так можно город взять, это, ну, ни один человек не способен это сделать, но надо уметь слушать голос Божий. И Иисус Навин слушал, и благодаря этому они смогли взять этот Иерихон, да. Смотрите, и такую мысль одну хочу сказать: чтобы делать сверхъестественные вещи, нужно сверхъестественное руководство. И поэтому Господь пусть поможет нам, чтобы нам не только держать, смотреть, что у нас в руке, и использовать это, но еще уметь слушать голос Божий, это очень важно. И в заключение, давайте еще несколько человек просто вспомним, которые что-то могли держать в руке, и Бог их использовал. Что у тебя в руке, Илия, пророк? Он говорит: у меня милоть. Что такое милоть? Это одежда из овечьей шкуры, там, просто простая верхняя одежда. И он говорит: все, вот у меня милоть. И Бог говорит: иди помажь Елисея. И знаете, он идет и бросает эту милоть. И чтобы нам представить эту картину, кто был Илия, кто был Елисей. Илия был пророк Божий, но гонимый пророк Божий. Гонимый, непочитаемый, не какой-то там ни богатый, ни авторитетный. В царстве Израиля он... Ну, как бы не ценился очень высоко людьми. Царь его не почитал, его гнали, все, и он прятался, и он скитался по пустынях, и все, что у него было, это милость. это ну, не, особо ничего не стоящая одежда, такого высокой цены она не имела. Кто был Елисей? Если на наше время перевести, это как какой-то успешный предприниматель, скажем так. Потому что у него 12 пар валов, то есть как минимум 11 наемников у него, да, работали. Он сам работал, то есть он успешный предприниматель, он делал. И Илия ему предлагает, вот, милость. Все, он даже не говорил ему ничего, он бросил свою милость. И знаете, это чтобы эту картину представить, я хочу историю рассказать. Мы когда с молодежью давно уже было, нас пригласили на день рождения. И я там один человек, у него день рождения, и он как бы и в церковь ходил, ну как бы вот такой вот у него период был, вроде как и в церковь, потом ну и в мир там немножко, и нас, его мама пригласила, ну придите, поздравьте, что как бы поддержите его духовно, что ли, и мы пошли с молодежью, все студенты, денег нету, ничего нет, даже на подарок нету, ну позвали, вот все, что мы смогли купить, это такую маленькую такую коробочку из бересты, знаете. И туда положили эти сухарики, как мы называем, это места писания на листочке напечатали, нарезали или написали даже от руки, и положили в эту коробочку. И один брат еще принес книжку какую-то, ну, хорошую, говорит, хорошая книжка принес, а там такой, знаете, переплет такой дешевенький, такой, ну, вообще вот сам, ну, дешево это все так смотрелось. И мы пошли, а у кого день рождения, это армяне, ну, брат армянин, скажем так. И вот мы приходим, заходим туда, там народу много, стол такой, поляна, да, как мы говорим, называем, все шикарно, все это такое. И мы такие, ну, смущаемся, заходим и достаем эту книжечку, ставим эту коробочку сверху, вот дарить. И уже и так уже руки трясутся уже, знаете, так перед этим все. Они говорят, подождите, подождите, не начинайте. И достают вот такую камеру, большую видеокамеру, но большую включает. Я такую только видел, думал, ну, только на телевидении такие камеры используют. И он такую большую достает. Все, начинайте. И вот мы с этой коробочкой, знаете, так неловко мы себя чувствовали, так неловко. Ну, я представляю, я почему эту историю вспомнил. Я представляю Елисея, что он мог дать этому успешному предпринимателю, скажем так, на наше время. Елисея, но Бог ему говорит, возьми эту милость, дай ему. И знаете, и это произвело свое действие. Елисей это оставил. Он стал тоже пророком Божиим, через который Бог очень сильно явно действовал. Это тот пророк Божий, через которого Бог очень много людей спас. Нейман, который исцелился от проказа, это через Елисея. А что это дало? Израилю дало это несколько лет мира. Знаете, много чудес, когда враги наступали на Израиль, Елисей, через Елисея Бог говорил, где засада, и Бог спасал так много людей. Смотрите, то есть через Елисея, ну что? И Бог сегодня нуждается в таких людях, в таких пророках, в таких проповедниках, таких служителях, которые способны прийти к людям, к сильным мира сего и донести это Слово Божие. Бог нуждается. Давайте посмотрим, что у тебя в руке, Аарон. Аарон, священник, брат Моисея, что у тебя в руке? У меня кадильница. Бери кадильницу, иди заступай, народ Божий. Иди вставай между поражением и между целыми, ну, здоровыми людьми. Вставай между ними, вставай с этой кадильницы. Останавливай это поражение. Знаете, сегодня Бог нуждается в таких же людях, нуждается в молитвенниках, которые готовы встать между поражением и народом Божьим, которые готовы встать и молиться за тех, кто на передовой, за тех, кто на труде, за служителей, за Божьих, за евангелистов, за проповедников, встать в этом проломе, встать как Аарон с этой кадильницей, с молитвами и заступаться. Ходатай, я думаю, тот, кто сейчас сидит и у кого есть это желание, он меня понимает. Знаете, что у тебя в руке, Мириам? Сестра Моисея, ну, тимпан, что музыкальный, ну, даже сильно там музыкальным инструментом-то не назовешь таким. Что это такое, мелочь? Ну, знаете, она взяла этот тимпан, она вышла и стала славить Бога. И этот народ, который, знаете, который столько лет жил в рабстве в Египте, и они что умели делать? Они умели только роптать, они умели только жаловаться и молиться Богу о том, чтобы Бог их спас. Все это, что они умели. Но когда вышла Мариам с этим тимпаном, то написано, все женщины вышли с ней и стали славить Бога за то, что он их спас. То есть народ, который не умел славить Бога, но стал славить Бога. И знаете, а сколько это женщин? Ну это 500 000 человек, как минимум, знаете. То есть что умела Мариам? Выйти и сначала начать славить Бога. И Бог сегодня нуждается в таких людях, которые могут выйти петь и начать петь так, чтобы вести людей в поклонение Богу. И сегодня в этом есть такая потребность. И последний вопрос. А что у тебя в руке? Поэтому давайте посмотрим и будем молиться, чтобы Бог благословлял и использовал способность каждого из нас во славу свою. Будем молиться.
Бог исток и страх, и у него пощады просит, и ровщим на судьбу слеза. Но чем настанет жизнь сильней, тем наша слабость нам ясней. Отбрось ты всякое сомнение, неси смирением крест земной, чтобы святое провидение всегда царило над тобой. Бог любит нас и знает то, всех делах. Тебе придет он непременно словами мира на устах. От врага войне взгоды час, от всех тревог спасает нас. Среди житейского целью благ земных укрыт. Быть может, завтра принесет нежданный для тебя исход. Для всемогущего нетрудно богатых в бедных превратить. И всех живущих доли скудной земным богатством наделить. Ведь гордые пред ним падут, а слабые покров найдут. Иди же ты его путями, и духом в битве не слабей. Кто уповает на него, увидит Бога своего. Кто уповает на него, увидит Бога своего.
Хочет грешник уйти от мучения, хочет узник свободу найти. Почему ты поставил спасение результатом такого пути? Почему допустил ты падение в том далеком Эдемском саду, когда руки людей в нетерпении взяли плод у тебя на виду? От твоих глаз ничто не сокрыто, ты всесилен и ты всемогущ. Почему ж не поставил защиту от врага ты в тени райских кущ? Где ты был, когда змей обращался первой женщине, матери всех? Что ты делал и чем занимался? Почему допустил первый грех? Если б ты своей властной рукою заслонил от людей плод греха, мы бы жили в блаженстве покоя во все дни и года и века. Вот вопрос мой великому Богу, и он задан был после того, как он жизни греховной дорогу пересек, и я принял его. Я казался себе столь логичным, и я думал, ну как мне понять? Наши мысли и ум так различны, их нельзя между собой уравнять. Что для вас, для творения прекрасно, для меня может мерзостью быть. То, что плохо для вас и ужасно, может к лучшему вас изменить. На вопрос твой отвечу вопросом: а где ты был, мой раб и мой сын? Когда землю туманом белесым я укрывал в мире один. Когда создал вас, людей, когда создал вас мощной рукою, когда благословил свысока, чтобы жили вы в мире со мною во все дни и года и века. Разве я тебя чем-то обидел, не спослав на тебя благодать? Или неправду во мне-то увидел, что позволил себе возроптать? Знай, что протец твой по созданию был свободен, счастлив и силен. Был хозяином он мироздания и любовью моей защищен. Нет, ни марионеток бездушных поселить я хотел на земле, ни рабов мрачных и скучных с выражением тоски на челе. Сотворил я Адама, чтоб славил он меня, как творца вас людей, и свободу ему предоставил, чтобы жил он по воле своей. И Адам проявил свою волю, и расплата была так тяжка, и утратил он связи со мною ни на день, ни на года, на века. Грех Адама противен по сути моей святости, правде моей. Мог сказать я, да прокляты будьте, миг не стало б на свете людей. Но любовь моя так бесконечна, я спасение на землю принес, чтоб не думал, не длился разрыв этот вечный, среди вас воплотился Христос. Не отняв у вас вашей свободы, грех ужасный я взял на себя, искупил от него все народы, всех людей, и тебя, и тебя. Не наследует тот вечной жизни, кто не слушает слова Отца. Кто ж послушен небесной отчизне, будет славить меня без конца. И блаженство польется рекою, и моя вас утешит рука, и вы будете в царстве со мною не во все дни и года и века.
Как стаи птицы, не вереницы, нас покидая, собираются в года. И только памяти страницы хранят под рамками недобрые слова. Не говорите слов плохих вы никогда. Они, как стрелы, ранят сердце. Согрейте нежностью любимых вы сердца и пронесите через года любви заветные слова. То капли яда, то кровью взгляда, иногда и черной стаей воронья, коварным эхом злого взгляда, губя и раня срываются слова. Не говорите слов плохих вы никогда. Они, как стрелы, ранят сердце. Согрейте нежностью любимых вы сердца и пронесите через года любви заветные слова. Бездушным словом огорчая, сразив безжалостно любимого любовь, порой того не замечая, себе незримо мы выносим приговор. Не говорите слов плохих вы никогда. как стрелы ранят сердце. Согрейте нежностью любимых вы сердца и пронесите через года любви заветные слова.
Дай силы жить, когда не в моготу. Сомнения раздирают грудь, и в тяжкую минуту, Боже, ту со мною будь, и в тяжкую со мною будь, со мною будь. Дай силы жить, когда настанут дни и горький, и нетруден будет путь. Дай верить, что закончатся они со мною будь. Со мною будь, дай верить, что закончатся они. Со мною будь, со мною когда уйдут друзья, и одиночество мою наполнит суть. Дай помнить, что любим тобою я. Со мною будь, дай помнить, что тобою я, со мною будь, со мною будь. Дай силы жить сегодня и всегда, чтоб в вечности мне, Боже, отдохнуть и все земные трудные года. Со мною будь, и все земные трудные года. Со мною будь, со мною
Тебе, Иисус. Пусть льется день и ночь из слабых моих уст. Хоть странник на земле, имею право петь. Пока еще дышу, пока к Тебе иду. Когда ж настанет встреча с Тобой, я буду вечно. И вечер, и в рассветы Ты сам звезда планеты. Твоя любовь святая, небесна, неземная. Ты звездочка в ночи мне, ты солнышко в пути. Глаза открыл, когда просил закрыть, Ты жизнь мне подарил. Ни сердцем, ни умом никак я не пойму свою любовь, Христос, таким, как я принес. Когда ж настанет встреча с Тобой, я буду вечно, и вечер, и в рассветы. Ты сам звезда планеты, твоя любовь святая, небесна, неземная. Ты звездочка в ночи мне, ты солнышко в пути. Тебе, Господь, хвала Тебе, Иисус. А если на земле я славить утомлюсь, я бегал Голгофу мне в полночной тишине. С Тобой я буду вечно, и вечер, и в рассветы. Ты сам звезда планеты, твоя любовь святая, небесна, неземная. Ты звездочка в ночи мне, ты солнышко в пути.
На сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. Истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить. И как ланью стремится к потоку, чтобы жажду свою утолить. Истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить. И как ланью стремится к потоку, чтобы жажду свою утолить. Истомилась душа по Богу, рвется ввысь голубым небесам, к золотому святому чертогу, где курица любви фимиам, где среди торжества и хваленья дням предвечным не будет конца, где под звуки небесного пенья сонмы ангелов славят Творца, где среди торжества и хваленья дням предвечным не будет конца, где под звуки небесного пенья сонмы ангелов славят Творца. Истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить. И как ланью стремится к потоку, чтобы жажду свою утолить. Где среди торжества и хваленья дням предвечным не будет конца, где под звуки небесного пенья сонмы ангелов славят Творца, где под звуки небесного пенья сонмы ангелов славят Творца.
Oh, скажем слово Господу. Знаете, я вот все это служение, ну, вот действительно, Бог так действует. Какое бы пение ни было бы, какое бы ни было слово сказано, оно внутри какой-то переворот совершает такой, что удержаться аж тяжело. Вот внутри что-то там такое, ну, вот действительно что-то Бог совершает. Поэтому сегодня Бог на этом месте, Он, наверное, сегодня вот тревожит некоторые сердца, чтобы мы ближе и ближе приближались к Нему, наверное. Я всегда, у меня мысль приходит, утром встаю и говорю: Господи, я благодарю Тебя, что есть у меня сегодня еще время, что я могу поправить себя. Ведь, понимаете, я могу поправить себя. Я могу еще что-то пересмотреть себе, свои недостатки, свою неправильность где-то, и слечить ее вот с этим чистым словом, вот с этим драгоценным тем откровением, которым Господь нам дал, которое нас постоянно направляет, которое нас постоянно вдохновляет, которое дает нам жизнь и заряд. Он лишь только. Но если мы беспечно отворачиваемся и уходим, то мы погибаем. Мы просто становимся холодными. Мы просто становимся разочарованными. Нас что-то не тревожит, нас сегодня что-то не беспокоит, нас сегодня так не влечет. Я помню, когда я лишь только уверовал, для меня это было откровением было. И она потом, когда я прочитал слово Евангелия, она говорит: когда поверишь, увидишь мою славу. Это удивительно. Всю жизнь до 42 лет ходил и не понимал, не разумел. Это небо, ну да, хорошо, оно светит. Прихожу в лес, хорошо, очень приятно. Но не было внутреннего того, вот жизни той, которую Бог совершает. И оно пришло, эта вера драгоценная, эта вера Божья. Она слилась туда вовнутрь и сказала, говорит: смотри, вот она, слава моя. Это Бог, который приходит в наши сердца, который не заменяет то, что сегодня в мире совершаются какие-то плакаты, какие-то лозунги, какие-то там еще всякие разные изображения. Они не удовлетворяют человека. В тени твоих крыл возрадуюсь я. Вот это нужно как-то принять. Я вчера об этом говорил. Говорил вчера на спевке, говорю, как это внутренне, чтобы оно вошло в тебя туда, чтобы оно там растворилось в тебе. И ты сказал: благ Господь. Радость, она меня наполнила, она меня оживотворила, она дала мне жизнь. И она сегодня это дает. Брат вчера сидит на скамейке и говорит: слушай, говорит, никогда бы не думал, что в 50 лет я буду сидеть на этом месте, на скамейке, и буду петь и славить Бога. Кто из нас думал, что мы будем сегодня здесь, воскресный день, сидеть здесь и славить, и прославлять, и благодарить Бога, что сегодня этот день продляется, что сегодня это есть возможность славить и прославлять Бога, и им же насыщаться, укрепляться, жить им, вдохновляться. Это есть та жизнь, которую Он нам и сказал. Я есть им жизнь. Я есть та истина. Я есть им тот путь, который сегодня я хочу вас привести. Я хочу вам быть Богом. Вы простите меня, что я, может быть, громко так говорю, но Бог меня как-то внутри там наполняет и говорит о том, как мало мы знаем Его. Я бы сказал, вы знаете, чем возрастом мы возрастаем, наш путь следования христианского. Я понимаю все больше и больше, как я не знаю Тебя, Господи. Не знаю я. Внешне я вроде узнал о Тебе. Я знаю, в общем, да, Ты есть тот Творец, который там на высоте высот. Ты там находишься, а я здесь нахожусь. И мое сердце сегодня, может быть, где-то сокрушается и что-то еще не понимает. Но смотрите, сегодня брат говорил о том, что что ты имеешь сегодня в руке? Что ты имеешь в руке? Я подумал о той вдове, которая или пришел к ней и говорит, что ты имеешь? Она говорит, взаимодавец пришел, все забрал. Вот дети мои, ничего в доме не осталось. Но остался, говорит, сосуд остался. Сосуд с елеем остался. Александр Иоаннович часто говорит в собрании утреннее, говорит о том, что придет время, когда изгонят вас из домов. Сможем ли мы тогда вместить это? Сможем ли мы тогда громко славить Бога? Это сегодня время, оно данное Богом, драгоценное. Хотя в Библии говорится оно о том, что оно летит. Оно быстро прилетает, незаметно. Смотришь уже 50, 60, а там 70, и время заканчивается. Как это важно сегодня уразуметь нам, христианам, как это нам понимать и вникнуть в то, что сегодня Бог сегодня, Он хочет все больше и больше тебя приближать к себе. Чтобы ты познавал не внешнюю сторону Его, не то, что Он, да, вот такой Он есть, но ты познавал Его внутреннее, Его сердце. И Бог говорит, я ищу таковых, поклоняющихся в духе и в истине. Приходя к Никодиму, то есть Никодим пришел к Иисусу и говорит, Господи, я знаю, что Бог с тобою, потому что те чудеса, которые ты совершаешь, сам по себе человек не может. Иисус ему просто сказал, Никодим, должно родиться, должно. И это самое сегодня важное основание, то, которое Бог нам даровал. Он говорит, для вас лучше бы я ушел, но Он пришел. Он пришел и пришел и возродил наш дух, который не способный был что-то делать. Он делал только по-человечески. Когда я рассуждал на эту тему, то я увидел еще от самого начала того. Там говорилось о том, Адаму сказано было, Адам, я проведу зверей всех, проведу, и буду там присутствовать. И ты дай им имена, дай. Там просто вот так вот написано. Но ведь не просто дай имена. Здесь говорилось о том, как был экзамен был у Адама. Важно то, что должен был знать Адам Бога, Отца. И познавать его не то, что внешнюю сторону, но внутреннюю сторону. На то время он действительно ходил в прохладе дня. Он был насыщаемый и питаемый Богом. Они вместе общались, они вместе рассуждали, они говорили. И вот Адам начал говорить имена. Но он начал давать этим животным соответственно тому, что Бог сотворил этого животного. Это имя не просто сказано, как что пришло ему на мысль. Нет, он знал Бога, он знал его внутренность. И мне сегодня хочется иногда себя самого спросить, знаю ли я Бога. Иногда прихожу в тупики, иногда не понимаю, не разумею. Я хочу прочитать одно место, и мы будем молиться. Мы будем благодарить Бога за ту милость, которую сегодня Бог нам открывает и приоткрыл нам. Это рождение через Господа Иисуса Христа, через Его окропление, которое мы имеем спасение, через которое мы имеем эту жизнь, которая каждый день нас поддерживает, которая каждый день о нас имеет заботу и попечение. И здесь написано это в первом послании Иоанна, 5 главой, написано 20 стихом. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Бог, Он предлагает Себя, и Он хочет, чтобы мы Его познавали, чтобы мы Его знали. Я хочу чуть-чуть немножечко еще продолжу. Как-то спросили меня, что такое слава Божья? И часто люди говорят о том, ну, слава Божья – это как сияние, это как что-то такое, что-то величественное. И Моисей, вот сегодня вот как-то почему-то в последнее время все чаще проповедники опираются на то начало, на исход, где в исходе было сказано Моисею: «Пойди и скажи фараону, отпусти народ». Так сказал сущий. Я своими словами говорю. Когда он сказал, так сказал сущий, для Моисея что-то было непонятно. Он говорит: «Кто это? Кто же это сущий тот, который? Я как это? Я не понимаю». Сегодня Саша говорил: «А что ты имеешь в руке?» «Жезл имею». Но он сказал: «Кто такой сущий?» И он говорит: «Хорошо, покажи мне славу, Моисей», спрашивает Бога. «Покажи». Он: «Хорошо», говорит, «я буду проходить, но я тебя поставлю туда в расселенный. Если ты будешь так открытый, то погибнешь». Я все своими словами говорю. И прикрыл рукой, и проходила эта слава Божья. И когда она прошла, эта слава Божья, то Бог проговорил ему. Я прочитаю это место, которое меня очень сильно встревожило. Я думаю, мы должны это понимать. О том, кто же есть такой Бог? Кто же есть такой сущий? Какой же его характер? Какое он имеет отношение к нам, к людям? И смотрите, он как проговорил к нему. Он говорит: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь! Господь!» Это утвердительно говорит. Иисус, будучи на земле, Он также утвердительно говорил: «Истинно, истинно говорю!» И Он говорит: «Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления». Это Он показал свою сущность, это Он показал свой характер, это Он показал Его отношение к нам, ко всем. Кто же Он есть? Он есть тот Бог, который мы можем иногда не понимаем и не разумеем. У нас не хватает терпения, у нас нету этой милости, у нас не хватает покрыть любовью. Мы иногда не можем пустяковое простить. Носим долго в своих сосудах. А Бог говорит: «Отдай все это мне». Он сказал, кто Он есть. Будем молиться.